Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Евгений Фатеев, православный психолог. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Я предлагаю поговорить о соотношении православия и психологии. Это очень интересная тема, на мой взгляд. Она время от времени поднимается, но все равно вопросы вновь и вновь возникают. Да, я думаю, Евгений, вы со мной согласитесь?
Да, конечно, ежедневно возникают такие вопросы.
И даже у людей, которые прибегали раньше к услугам психолога, да, и при этом считающие себя православными христианами, опять же, в зависимости от ситуации, которая с ними произошла, от их собственного душевного, духовного настроя, да, мнение может меняться. Ну, во-первых, самое главное, наверное, это не мешает или не заменяет ли психология наши какие-то православные христианские убеждения, потому что бытует мнение, что православному человеку психолог не нужен. У тебя есть какой-то вопрос, у тебя есть тревога, идешь к батюшке, он тебе дает духовный совет. Также ты можешь прочитать в Священном Писании какие-то моменты, которые тебе что-то разъяснят. Ну, если совсем ничего не понятно, то молись, как известно, Господь и через ослицу откроет.
Да, я сейчас коротенько так отвечу, а потом это все проаргументирую. Значит, нашим людям и прихожанам, если на то нужно, то, конечно же, можно и обратиться к психологу. Но ситуация в чем? Нужен, конечно же, проверенный психолог. Это психолог, который обучался, имеет диплом, какой-то сертификат. И, конечно же, не наткнуться на психолога, который занимается там эзотерикой, оккультными какими-то знаниями, то есть и вообще занимается непонятно чем, не наукой и не наукой, а психологией.
Да, это очень важно выяснить, какого мировоззрения сам придерживается психолог ваш потенциальный.
Да, и в качестве аргументации немножко как бы объясню, вообще разграничу такие понятия, как православие, психология, потому что до сих пор для некоторых это такая загадка. Некоторые даже думают, что психология то же самое, что православие, а православие то же самое, что психология. То есть, ну, в двух словах, как бы, надо понять, что такое психология. Психология – это наука, которая занимается изучением развития психики. А в первую очередь, это все-таки наука. Наука на какой вопрос она отвечает? Она все-таки отвечает на вопросы земные, временные, и ни в какие другие области, религиозные или духовные, она не входит. Она изучает только материю наука. Все, других никаких у нее экспериментальных методов нет.
А как же, вот, Евгений, сразу же хочется задать вопрос, а как же всякие такие техники, как расстановки, например, какая-то родовая психология, всякие вот эти вот моменты? Или это псевдо уже?
Это очень сложно говорить, да. Это все нужно, конечно, смотреть. И я только знаю о том, о чем говорит наука. И поэтому очень сложно, конечно, говорить о чем вы сейчас говорите. Поэтому сейчас я расскажу, и потом мы к этому вернемся. И наука, значит, она отвечает на этот вопрос. И наука психологии – это наука о душе. О душе. И в основном, конечно, она представляет основу материальную. То есть для наших вообще отечественных психологов душа, она материальна, и они изучают все ее изменения. И никакие какие-то вопросы вечности, вопросы морали, нравственности, религиозные вопросы в этой науке просто отсутствуют. И не надо думать, что это можно все как-то дополнить. А что такое православие? Православие – это истинное учение о Боге, это истинное богопознание, это откровение Богом о самом себе, о его творении, о Божьем, о человеке и, самое главное, о спасении человека в жизнь вечную от греха, смерти и дьявола. Здесь, конечно, уже присутствуют такие вот принципиальные вопросы, да, духовного характера, духовной сферы, и они не ограничиваются только земной жизнью. Это по нашей вере они еще и входят в область духовного, в область вечности.
То есть это разные этажи с психологией получается?
Все разное. Совершенно. Конечно же, православие и психология – это абсолютно две разные сферы, и никакого друг к другу отношения они вообще не имеют. Это надо главное понять. Потому что христианство, православие отвечает на одни вопросы, да, учит о Боге, а психология, она никому Боге не учит. Она учит только о душе, и то через призму, через такие методы, которые могут изучать вашу душу. Или, допустим, на протяжении истории психологии было вообще несколько методов, да. Вот есть такой Зигмунд Фрейд, у него бессознательное, допустим, да. Другие были ученые, они изучали сознание, то есть кто что изучает. И поэтому там очень много теорий, очень много практик, очень много школ. Просто вот обывателю, человек, который этим не занимается, да, это очень сложно в эту вообще область зайти и это все понять. Вот, я разграничил эти вещи. И сразу же отсюда же хочется сказать о целях. Это разные цели. У православия одна цель, у науки, психологии совсем другая цель. Цель православия – это, конечно же, спасение человека в вечность. Да? И мы видим по Священному Писанию, как Иисус Христос своим искупительным подвигом спасает человека. И все это у нас в церкви есть. А цель психологии – это накопление таких знаний, представляющих практическую ценность для различных сфер жизни и профессиональной деятельности человека. И все это ограничивается только землей, пространством и временем. То есть никакой, как я уже говорю, вещи. То есть видите, какая ситуация. Даже мы с вами из целеполагания, из цели видим, что это совершенно две разные сферы. Поэтому, на ваш отвечая вопрос уже, нужно ли православному человеку ходить к психологу, хочется сказать так. Конечно же, психология и психолог – это некий костыль для человека, который может ему помочь разобраться в чем-то. В его переживаниях, в его сомнениях, в тревожности, еще в чем-то. Когда мы приходим к батюшке на исповедь, приходим на богослужение, у нас совершенно другие цели, другие задачи. Мы стараемся совершенствоваться в духовной жизни, да? Приобщаться ко Христу, приобщаться к Богу, жить духовной жизнью. Но если что-то, какие-то такие реальные проблемы у человека есть, и он не может разобраться, хотя, конечно, желательно все-таки это решать со своим духовником. Но если он не может разобраться уже долгое время, то можно обратиться, на мой взгляд, к православному психологу. Почему православному я говорю? Потому что у каждого психолога у него своя теория, своя школа, своя практика. И где вы, откуда вы будете знать, какую практику он к вам применит? Поэтому желательно, конечно же, обратиться за советом к православному психологу, и уже что-то, может быть, станет понятным.
Конечно, даже самые какие-то такие более простые моменты психологу могут быть непонятны. То есть, если ты говоришь человеку светскому о том, что ты по воскресеньям ходишь на литургию, ну, он максимум может для себя решить, ну, кто-то на йогу ходит, кто-то на литургию ходит, кто-то да. крестиком вышивает, ну, хобби, грубо говоря. Хобби. Твой выбор, ради Бога. Мы не будем против, не будем осуждать, но он не поймет, да, почему для тебя это важно, почему это является камнем преткновения, например, в отношениях с близкими, с супругом, еще как-то.
Ну, я хочу тут добавить еще такой момент интересный. Изучая психологию сейчас, я учусь в педагогическом университете, у меня такой факультет психологии и направление возрастная и детская психология. И когда я вот более и более начал туда погружаться, я смотрю о том, о чем нас учит эта дисциплина, эта отрасль, возрастная психология. Значит, она изучает этапы развития психики и личности в развитии вообще человека от нуля до старчества, престарелого возраста. И мне очень сильно понравилось, что там рассказываются этапы человека, и эти этапы все разграничены. И в этом этапе какое у него, какая должна быть у него деятельность. И для меня это стало очень полезным. Ну, такой вот маленький пример. Вот, допустим, у нас есть такой этап детства, это младенчество. От нуля до одного года. И когда смотришь прошлое, сегодняшний день, Многие мамочки, они могут сказать так, что, ну, слушай, полгодика вот я с тобой побыла, а вот сейчас мне надо на работу, а вот сейчас у меня очень много дел, а вот еще что-то. И знаете, очень много того, что как бы хотят вырваться. Вырваться из семьи, вырваться от ребенка. Они ребенка любят и все остальное. Но вот психология говорит здесь о чем? О чем этот возраст? От нуля до года. Это младенчество, которое характеризуется тем, что должно быть эмоциональное общение с ребенком. Вот ребенку на этом этапе ничего не надо. Никого не надо. Ему нужна только мамаша. Ему нужна ее ласка, ее любовь, обнимашки, целовашки, кормление, общение. И то есть мамочка, она как бы, знаете, должна его вот так вот взять, обнять и целый год с ним просто быть. У некоторых народов, кстати, тоже интересная есть практика. Они, когда ребенка рожает мамаша, они их заворачивают в одеяло, и они даже несколько дней вообще не без разрыва они находятся в одном, потому что это одно целое. Вот у ребенка во время рождения у него произошел кризис. Какой кризис? Он из комфортной сферы, да, от мамы родился в непонятный, может быть, даже такой незнакомый, неизвестный мир. Ему тут дискомфортно. Кто самый первый человек, который вообще должен его провести в мир? Это мама. И на этом этапе она как его должна провести? Эмоционально. Она должна сама быть спокойна. Ее должен любить муж. В семье должна царить благополучие, тепло, покой. И мамочка, когда спокойна, она это спокойствие эмоционально передает своему ребенку. И что самое характерное, зачем это ребенку? А ребенку это нужно, что вот этот год, за этот год, это основной год в развитии ребенка, тогда, когда формируется базовое доверие к миру. Представляете? Тогда, когда мамочка его бросает в полгода, или, допустим, ну не бросает, а идет на работу или еще что-то, а представляете, какой вот у этого кризиса, да, кризиса, еще накладывается еще один кризис. Нету мамы. Когда мамы нет, для ребенка это всегда плохо. И вот здесь вот я смотрю, как бы, знаете, об этом нас маловато учат в школе, в студенчестве. Мамы своих дочерей тоже об этом маловато учат. То есть я смотрю, что это большая польза от психологии.
Вы знаете, Евгений, да. Вот мне здесь кажется, по крайней мере, в наших современных реалиях, проблема в том, что общество навязывает, что это как-то не так быть мамой в декрете. Сейчас активно пропагандируется образ жизни сильных и независимых. И если кто-то все-таки решается завести ребенка, если он решается это сделать в молодом возрасте, никогда ты никому не докажешь, что это было сознательно, что я сама это решила, что муж поддержал, никогда и ни за что. Все будут считать, что это как-то случайно, что, ну вот, пришлось, будут жалеть. И если ты еще сидишь долго в декрете, то ты деградируешь, ты еще что-то, а не дай бог, там еще один ребенок появится, и это уже много лет декрета. И такое ощущение, что, может быть, мама-то сама бы и рада была сидеть. Ей вроде бы и нормально, и мужу нормально, и ребенку хорошо. А общество давит, давит, и вот это же тоже этому сложно противостоять.
Да, я с вами согласен. И, конечно же, здесь вот, если мамочка, конечно, православный человек, то церковь все-таки поддерживает именно то, что любая женщина, она потенциальная мама, и что ребенку нужно уделять большое внимание, и не надо смотреть на то, что общество продавливает, не надо смотреть на то, что СМИ продавливает, не надо смотреть, что эти соцсети продавливают, да? Они могут нам говорить все, что угодно. И мы не можем даже для себя сказать так, все, что это говорится, это нужно не просто критически анализировать, это нужно так фильтровать, но а через что фильтровать? Здесь же вот нам приходит на помощь церковь, которая говорит о том, что есть такие духовные принципы, да, которые у нас заложены в Священном Писании, в Священном Предании, Церкви. Да. И любое явление, любое мнение СМИ и всех остальных, и общества, мы должны через него, конечно, смотреть.
Вот как раз тут, как вы правильно сказали, на помощь этим фильтрам становится Священное Писание и Священное Предание, а костылем, да, как вы тоже сравнили психолога, может быть и психолог помощником, потому что бывает ведь, что мы все хорошо понимаем головой, и мы знаем, как делать, и мы даже хотим так делать, но это же сложно не зависеть от мнения общества. Это сложно, когда на тебя действительно давят, когда как-то вот вынуждают тебя.
Ну, тут я отвечу словами одного православного богослова. Он говорил, что христианам всегда сложно в этом мире. Почему? Потому что весь мир, он течет по одному течению, а христиане, они против течения. И поэтому в таком случае мамочкам и семье, конечно же, это быть православным христианином. И тогда, когда он является таковым, у него есть общение с Богом, общение с братьями и сестрами, а особенно с батюшкой, тогда у него происходит само собой критическое отношение ко всему, что происходит в мире. Мир – это неплохо, но он лежит во зле. И надо смотреть, что мир живет страстями. Мир живет своими мнениями. Мир живет такими мнениями, что порой они вообще противоречат даже здравому смыслу. Поэтому я вот для себя решил давно уже и другим говорю, что вашим критерием должно быть Священное Писание, мнение Церкви. И тогда мы сможем различать вообще вот этих вот всех духов. Это в Священном Писании сказано, различайте духов, какие они по природе, откуда они, что это за мнение, как оно. Вот такой вот пример. Еще мне хочется сказать по той теме, которую я изучаю в психологии, по возрастной психологии. Вот я уже рассказал про младенчество, и, как я вот понимаю, вы поняли, что это важно, это актуально, да. И, конечно же, с мамочками нужно проводить какие-то беседы, чтобы они об этом знали, чтобы малышей у нас не бросали, не оставляли, чтобы, конечно, мама с ним была 24 часа в сутки. А второй момент тоже очень интересный, это дошкольный возраст, с 3 до 7 лет. И для меня это тоже стало таким шоком интересным. Я смотрю, есть у нас психологически развивающийся центр. Там написано, обучаем английскому языку с 3 лет. Обучаем читать, писать, все что угодно, считать, ментальная там арифметика, еще что-то там, еще что-то. В общем, развивают именно в том направлении, где уже полностью схватывает рационализация. Я заглянул в учебники по возрастной психологии и посмотрел специально вот этот период, что, чем он характеризуется, что, какая должна быть деятельность у этого ребенка. Очень, конечно, плохо, что наш современный мир об этом не знает. Но психология, вот ее положительная сторона, что она об этом говорит. И не только неверующим людям, или, допустим, вне церкви, но и даже людям, которые в церкви. Это тоже им было бы полезно послушать, потому что даже православные мамаши это делают. Я им как бы не в упрек это говорю, но рассказываю просто положительную сторону. Деятельность ребенка-дошкольника – это сюжетно-ролевая игра. Это никакое не развитие через английский язык, через математику, через чтение, через изучение писать, а это только сюжетно-ролевая игра. И ученые, они акцентируют это внимание. Во-первых, у нас сейчас игра вообще ушла с улиц. У нас очень мало игры стало дома. У нас мало игры стало даже в детских садах. Но они, почему акцент ставят? Потому что говорят, что именно в этом возрасте ребенок развивается только через игру. Только через сюжетно-ролевую игру. Больше никак. И здесь такие положительные вещи какие? Через сюжетно-ролевую игру у него развивается все. И интеллект. На данном возрасте, на данном этапе развивать интеллект можно только через игру. Больше никак. У него эмоциональная сфера развивается, волевая сфера развивается, да. И что самое главное, развивается произвольность. Никакими другими способами вы произвольность в ребенке не разовьете. Это развивает игра. И даже одна ученая, она говорит так. Вот так ребенок у вас будет учиться, как он поиграл. Ребенку вообще нужно в своем возрасте отыграть. У него такой возраст детства. Это даже игра не методика для развития ребенка, а это его такое базовое, необходимое явление, вещь, как игра. Он на этом этапе он весь как бы в игре. И причем в игре у него две составляющие. Это реальность и нереальность. И это он все сопоставляет, все это делает, у него это все каким-то образом внутри усваивается. И вот к чему я хочу это сказать, потому что, конечно, нам надо все-таки внимание обратить, что ребенку с 3 до 7 лет все-таки нужно все-таки больше играть. И потом уже там где-то ближе, уже к школе, уже какие-то вещи, какие-то элементы вообще привносить для того, чтобы он подготовился к школе. Но маленький момент, также ученые говорят о том, что если ребенок не играет, а его только грузят этим развитием, да, интеллектуальным, так скажем, подготовкой к школе. Мамочки же такие, мы хотим, чтобы у нас там был супер-пупер, мы хотим, чтобы он там был первым, а он не хуже, чем у других, он должен английский знать. То я хочу так сказать, многие психологи наблюдают, что на каком-то этапе развития уже подростка, юноши или ребенка, даже младшего школьника, да, происходят сбои, происходят кризисы. И когда они начинают кризисы эти разбирать, оказывается, что тогда на том этапе, в дошкольном возрасте, да, мама его заставляла учиться, а у него был перегруз. И этот перегруз дошел до следующего возраста, где он уже не сможет нормально усваивать учебную программу. Просто это положительный момент, который психология нам даже говорит. И она, этот положительный момент, он полезен даже и нам, православным людям, которые должны знать, что вот есть такое развитие ребенка, и оно никакое не другое. Но тут такой маленький тоже момент интересный, что развитие, психологическое развитие, но в нашем, конечно, плане православия, все-таки развитие духовное, оно должно составлять, конечно, с младенчества, с самого младенчества. Оно такое у нас универсальное, которое на каждый возраст и подходит. От нуля, год, два, три. Там нет никаких, допустим, ограничений. Но, опять же, это должно быть такое постепенное, элементарное, последовательное и через что? Самое главное, через пример мамы, через веру мамы, через веру семьи, через церковь. Когда ты с мамой причащаешься, с папой, со всей семьей. Вот для это для младенца, для ребенка это развитие в духовном плане.
Дорогие братья и сестры, продолжение беседы с Евгением Фатеевым, православным психологом, вы сможете услышать в следующей передаче. Большое спасибо, до новых встреч!